Глава 22. Свет появлялся вновь маленькими мазками, но он не имел ничего общего с теплыми красками, которые заставляют поднимать лицо к небу. Нет, этот свет всего лишь вливался в пустоту ночи, заполнял небытие липкими серыми отливами и стимулировал людей, машин, набиваться в вагоны скоростного метро и отправляться питать роботов, которые вскоре заменят их на заводах. Неплохо бы подзаправиться перед дальней дорогой. Вот круассаны, молочные булочки, яблочные пирожные. В 6 утра Одри поставила корзинку с выпечкой на край своего стола, рядом с термосом с чаем и стаканчиками. В комнате был один Николя. Он сидел, выпрямившись в кресле и уткнувшись носом в экран. Он ничего не сказал. Одри уже встречала копов его закалки, степных волков, взвинченных до ожесточения и обретающих относительный покой только в пучинах охоты. Он встал и потянулся. Повертел головой, чтобы расслабить мышцы затылка. Подошел стянуть круассан и оглядел покрасневшими глазами новый наряд коллеги. Джинсы, бежевая водолазка, темно-синие спортивные ботинки, кикерс. Только на руках еще виднелись следы вчерашних ран. «Вот теперь выглядишь, как заправский коп». Одри налила чай и подбородком указала на спортивную сумку, которую принесла с собой. «Скажем так, на этот раз я постараюсь не превращать свое тело в поле битвы. Думаешь, засада сработает? У нас есть шанс поймать его до истечения ультиматума?» После допросов в 4 утра Николя позвонил ей и предложил вместе с ним взять на себя серию засад в Жанвиле. Ему удалось убедить Шарко, и Одри согласилась. «Это самый прямой след. Мы не можем упустить такую возможность. Из-за ультиматума Шарко хочет, чтобы мы сосредоточились на том, что с большей вероятностью даст быстрый результат. Это бег на перегонки со временем, и каратель – ключевая фигура». Они залпом допили чай, и Николя собрал экипировку. Ноутбук, аккумулятор, чтобы подзаряжать телефоны, кейс с фотоаппаратурой, GPS-маячок. Даже сидя в машине, стоящей в засаде, они могли продолжать работу и в ожидании смены оставаться на связи с остальной группой. Их дежурство должно было длиться 12 часов. «Все, поехали!» Они зашли к Шарко предупредить об отъезде, а 10 минут спустя уже выруливали на окружную у ворот Клиши, держа направление на север. В 6:30 движение стало плотным. Мелкий мутный дождик затруднял видимость. Не спасали никакие дворники. Николя очень скоро почувствовал возросшее напряжение коллеги. Она вцепилась руками в колени и следила за движением в зеркало заднего вида. Ему не потребовалось много времени, чтобы связать детали. «Грузовики?» Не отвечая, Одри постаралась взять себя в руки и сделала радио громче. На всех волнах раз за разом прокручивалась информация. По словам журналиста, ангел будущего, тот самый хакер, который взломал сайт Елисейского дворца, похитил широко известного Бертрана Лесажа и молодую женщину, которую в сетях знали под ником Фловис. Подводя итог, журналист подчеркивал, что речь идет о гонке со временем, причем необычайно жестокой, поскольку мучения жертв показываются напрямую на интернет-сайте, адрес которого он не стал называть. И вместе с тем просил всех, у кого этот адрес имеется, не распространять его. «Чушь!» — проворчал Николя. «Все равно, что бросить кусок мяса перед носом льва и приказать ему не трогать». Конечно же, все слушатели ринутся на сайт. Может, они ужаснутся, но будут смотреть и не отойдут от экранов, пока не узнают финал истории. Мы вернулись во времена кровавых зрелищ на арене. И все эти сраные террористы, кем бы они ни были, знают это лучше любого другого. Одри не отвечала, слишком напряженная, слишком сосредоточенная на движении вокруг. Она достала мобильник и принялась что-то набирать. «Есть одна вещь с этим ангелом, которая до меня никак не доходит», — продолжал Николя, чтобы не молчать. «Почему он выбрал Фловис? С Бертраном Лесажем все понятно, про него много в прессе. Но она-то... Априори никто ее не знает. У нее всего 300 друзей. Просто очередная анонимная пользовательница в паутине, которая бегает дважды в неделю и время от времени снимает это с затылка. Тогда почему она, а не телезвезда из реалити-шоу или какой-нибудь блогер с YouTube с миллионами подписчиков? Или он знаком с ней лично? Кто-то из близких? Сосед? Коллега по работе?» Никакого ответа. Одри смотрела на экран и только на экран. Ее поглощенность мобильником начала раздражать Николя. Полное впечатление, что разговариваешь со стенкой. «Знаешь, если ты не переносишь плотного движения или машину, нам будет сложно. Тачка — наш второй дом». Одри подняла глаза. «Ты думаешь, я просто так хожу в клинику? От нечего делать? Что вся эта терапия только чтобы...» Она щелкнула пальцами. «Спихнуть заботы? Уж кому-кому, а тебе следовало бы понимать». «Не вижу связи с мобильником». «Потому что ты не можешь знать». Николя приложил палец к ее губам и сделал звук радио громче. «Самый первый случай холеры был зарегистрирован этой ночью в маленьком городке на юго-востоке Кубы, в провинции Гранма, в 750 километрах от Гаваны. Болезнь с 50-х годов долгое время не появлялась, но в последние годы эпидемии распространяются все чаще. Две самые недавние случились в 2013 и в 2016 году. А теперь перейдем к метеопрогнозу». Коп резким движением вырубил авторадио. Одри убрала в карман мобильник. «Холера! Это было в первом письме, которое пришло во вторник, верно?» Держа руль одной рукой, Николя глянул на экран своего телефона. Набрал быстрый поиск по интернету. Ничего о возможных волнениях в Судане. Потом он вывел письмо. «Да, это в письме. И вот что именно он пишет. Если я вам скажу, что на Кубе скоро начнется эпидемия холеры, что Аустерлицкий вокзал скоро поплывет или что в Судане через несколько дней вспыхнут военные столкновения, вы, безусловно, примете меня за сумасшедшего». Он снова сосредоточился на дороге. «Если предположить, повторяю, если всего лишь предположить, что он сказал правду про эти три события, то что может связывать паводок в Париже, болезнь на Кубе и волнение в Судане?» «Ничего. Просто катастрофы, причем разбросанные по самым разным концам света». «Скорее, непредсказуемые события, чем катастрофы. Ведь там еще и волнение в Судане. Не считая подъема воды и безусловного умения ангела экстраполировать, как он мог знать про холеру. По радио передавали про первый случай, зарегистрированный этой ночью. Письмо мы получили во вторник, а написано оно и того раньше. Ну так как же ему это удалось?» Николя не мог понять. «Должно же быть объяснение, какой-нибудь фокус. Как и с тем незнакомцем, который рухнул у дверей бастиона ровно в 17:02. Причиной был переделанный кардиостимулятор. Никто не мог предсказывать грядущее, даже эта тень, за которой они охотились, и которая называла себя ангелом будущего. И однако коп не мог не думать о татуировке незнакомца из леса. Опять странное предсказание, которому не было никакого рационального объяснения. Приехав в Жанвиль, они остановились у булочной, чтобы купить сэндвичи, десерты и напитки. А затем точно следовали указаниям, полученным от Эммануэля Проста. Придавленный серой моросью город, казалось, медленно умирал вместе со своими домами из красного кирпича и пустынными улицами. Кладбище кораблей ждало их на оконечности острова Жана-Ленобля. Подобраться к нему можно было только по старому мосту, такому ржавому, что Николя засомневался, выдержит ли он вес машины. Они миновали вереницу жилых зданий. Особо стойкие все еще здесь жили. И для начала объехали остров по растрескавшейся дороге километров 2 длиной. Они заметили суда, которые и искали, на северной оконечности, позади высокой изгороди из кустов и мертвых деревьев. Им потребовалось меньше 5 минут, чтобы вернуться к баржам. Николя решил припарковаться метрах в 200 от них, в тени зданий заброшенной судоверфи. С дороги их машину было не видно. «Возьмем только фонари. Просто глянем». Дождь делал все серое еще серее. Поверхность УАЗа сливалась с небом, не меняя цвета. Осенние деревья, мрачные стражники неприступного берега, охраняли его, раскинув ветки, словно худые голые руки. К счастью, они нашли мостки, правда, в паршивом состоянии, которые вели прямо в заросли. «Не так гламурно, как у тебя», — заметила Одри. Эпизод со стрессом в машине вроде бы остался позади. Одри вновь порозовела. Они прошли 50 метров и оказались на берегу. Ржавые поперечины мостков отчаянно скрипели. Их ответвления вели к полуразвалившимся баржам. Николя теперь лучше понимал, откуда взялась судоверфь. Работы по демонтажу были начаты, но брошены на полпути. Ободранные борта кровоточили, изъеденные постоянным прибоем мутной воды. Эммануэль Прост прав. Трудно найти более мрачное и уединенное место. Идеальная площадка для подпольных боев. Они дошли до последнего судна, фламандской торговой баржи, напоминающей выброшенного на берег кита. Осторожно двинулись внутрь. Уровень воды в УАЗе поднялся, и доступ становился опасным. Идя впереди, Николя держал руку на оружии. «Смотри, куда ставишь ногу!» Гнилая палуба, вся в проломах, была завалена снастями и мусором. Ржавые шипы торчали из трапов и ограждений. Плющ душил рулевую рубку, вился вокруг штурвала. Николя включил фонарь и высветил черную дыру, ведущую в трюм. Дна не было видно, ступени терялись в темноте. Вдруг он почувствовал, как сдавило горло. Невидимая рука пыталась его задушить. Мускулы задеревенели, руки задрожали. «Только не сейчас!» Он сделал глубокий вдох и, пригнувшись, пошел вперед. В эхе капель и стоне агонизирующего металла. Вспышки перед глазами. Скала. Мрак. Камиль, привязанная и распятая со вспоротым животом. Николя потряс головой. Сердце билось о ребра, пытаясь неуемными толчками раздвинуть их. Он замер на месте, и Одри наткнулась на него. «Ой, все в порядке?» Николя покачал головой и посторонился. «Сейчас пройдет. Ступай пока одна. Мы же в паре, ты и я». «Батаклан», — подумала Одри. «Темное замкнутое пространство должны отсылать его туда же, куда меня грузовики, а препарат еще все усиливает». Она ничего не сказала и продолжила спускаться в трюм, такой длинный, что луч ее фонарика освещал лишь его часть. Пахло торфом и окисью железа. Ржавчина заполонила пол, потолок, переборки. В самой глубокой полости она обнаружила решетку, установленную между металлическими створками, которые ограждали пространство в 3 метра на 3. Пол под гирляндой лампочек, развешанный поверху и подсоединенный к автомобильному аккумулятору, был застелен соломой. Все было готово к собачьей схватке. Она повернулась к Николя, оставшемуся позади и превратившемуся в световое пятно в ночи. подбежала к нему. «Арена там! Что теперь будем делать?» Николя выбрался наружу, набрал в легкие воздух и подставил лицо под струи дождя. В ушах гудела кровь. «Мы заберемся в машину и будем ждать. Если он появится и пойдет по мосткам, времени у нас будет немного. Нужно будет прикрепить GPS-маячок под его машину. И все. Тогда его засекут, и группа сможет спокойно его взять. Остается надеяться, что он придет. Лучше бы сегодня вечером, на крайний случай, в ночь на воскресенье». Прежде чем покинуть судно, Николя повернулся к коллеге. «Ни слова про то, что со мной случилось внутри. Никому. И в машине тоже ничего не произошло». Николя кивнул. «Я не хочу это обсуждать, даже между нами», — продолжала Одри. «Я перенесла свои посещения клиники Сальпетриер со вторника на субботу, так что мы там больше не пересечемся. Я не хочу ни с кем об этом говорить, хорошо?» «А я перенес на понедельник», — с ноткой раздражения в голосе сказал Николя. «К счастью, мы не выбрали один и тот же день». Одри уже пошла дальше. «Ну вот и ладно. Думаю, мы с тобой на одной волне».